La la gla bla. Химми гимми химми.
За нашими спинами ему ответил в тон хищный Харшаль, подтвердив слухи о свойственном этому летуну гадком таланте подражания.
«Сегодня?»
— начал Бреш ломким, дрожащим голосом.
«Я спою собственную версию древней поэмы главы знаменитого эпоса рыбака Кельтата. Итак, Анамандарис!»
Апто чем-то подавился, и распорядитель принялся хлопать ему по спине, пока спазм не прошел. Один из мулов ухитрился укусить блоху за плечо. Тот заревел от боли и отбежал в сторону. Другие мулы загоготали, как свойственно всей ослиной породе. Пивуны засверкали глазами на мастера Маста, но тот лишь покачал головой. Блоха замедлился, вот и все. Животные тоже проголодались. Тулгорд мудрый обернулся.
«Эй, возчик!» — пролаял он. «Откуда тебя принесло?»
«Меня, сир? Ну, вообще-то я с Тефта. Долгим был мой путь, не спорю, и запутанной окажется моя история. Жена, видите ли, и сплошные пинки опоннов. Если нам не хватит историй, что ж, готов занять вас на ночь или две».
«Неужели?» — сухо бросил смертный меч, опустив руку в перчатки на навершие клинка. Впрочем, затем он просто отвернулся. «Плата за жизнь?» Нагловатым тоном спросил Арпус Нисходительный. Кустистые брови мастера Маста Амбертрошина поднялись.
«В вашем желудке я улегся бы очень плохо, славный сир. Вас бы тошнило до смерти. К тому же госпожа Данток Калмпозити, говорят, сильна в колдовских искусствах и, надеюсь, будет весьма разгневана, потеряв верного слугу».
Распорядитель раззявил рот, слыша это.
«Колдовских? Данток?
Я не знал».
«Лишь слухи, не больше».
Мастер Маст улыбнулся, не выпуская трубки из губ.
«И что это значит, Данток?» — крикнул Арпо. «Без понятия».
«Как это?»
«Какой-то титул, наверное. Мне так кажется».
Он пожал плечами.
«Звучит как титул, мне кажется, но я же чужеземец, и мне ли судить?»
Арпо озирался, как ушибленный.
«Кто-нибудь? Кто-нибудь слышал о таком титуле? Вы, Апто, вы ведь здешний. Что значит Данток?»
«Не уверен», — признался судья. «Боюсь, не уделял внимания подобным вопросам. Она хорошо известна в городе, точно. Ее весьма уважают и даже опасаются. Кажется, состояние ее произошло от торговли рабами».
«Анамандарис!»
— возопил Бреш, заставив вздрогнуть всех трех лошадей — но не мулов.
«Анамандарис!»
— крикнула ящерица, заставив вздрогнуть вообще всех, кроме мулов.
«Верно!» — сказал крошка. «Валяй, фластырь!»
«Сейчас! Слушайте же, внимая моим словам, песнь сия перескажет предпоследнюю главу убиения Драконуса!»
«Вы имели в виду последнюю?» — сказал Апто Коновалиан.
«Что?»
«Простите, Бреш, за вмешательство. Продолжайте».
«Убиение Драконуса и...»
Он откашлялся, надевая особую маску, присущую большинству поэтов, и завел звучную рецитацию, которую поэты перенимают один у другого, поколение за поколением. О какой звучности я говорю? О той, что должна придать смысл и вес любому дурацкому слову, даже когда никакого веса не требуется. Да есть ли что-то более раздражающее и усыпляющее, чем поэтическое чтение?
Зловещий свод и мрак огнет, Драконус холоден, как лед. Он в склепе спит, но гроб открыт, отверсты его очи в темнице вечной ночи, и цепи не разбиты, но клятвы не забыты. Когда же он проснется, рукой клинка коснется, и меч вдруг шевельнется в объятиях черных ножен.
Боги подлый, брешь!
— взревел Кляп Роуд.
«Оригинал не был рабом рифм, а твои рифмы ужасны. Просто пой, как рыбак, избавь нас от самодеятельности».
«Ты мне завидуешь? Я сделал версию рыбака, доступной всем, даже детям. В том все дело».
«Это сказание о предательстве, кровосмешении и убийствах. Ради всего святого, ты хочешь напеть его детям?»
«Только вы, старичье, умеете удивляться всему новому».
«Давно не удивляюсь идиотам, развращающим невинных детей». «
Их нужно заинтересовать, Кляп, а ты этого так и не понял.
Ты даже взрослым не интересен. Ладно, молчи и держи свои мысли при себе, а я буду петь. Вот голова взлетела, и кровь бежит из тела. Фонтан багровый...
Постой, поэт, рявкнул крошка. Кажись, ты пропустил пару строк.
Чего? О, черт, верно.
А мне нравится. Забавная история.
Забавная? Вовсе не забавная.
Я возьму мозги, встрял комар. И весь жир.
Половину, сказал блоха. Постойте, вот, сейчас. Не уступает зависть злобе, две черени людской утробы, две груди статуи порока, две титьки хаоса и рока, глаза угрозою полны, соски смертельно холодны. Но смело Аномандр встал и накатил желаний вал, они пред ним упали в слизь, багряный штырь вознесся ввысь, им тесен старый шкаф, кто с топором, тот прав.
Да чтоб меня, поэт! — сказал Тулгорд мудрый. — В склепе Драконуса был шкаф.
— Должны же они были где-то прятаться.
— От кого? От мертвеца?
— Он лишь спал.
— Спал в гробу. Его что, заколдовали? Прокляли?
— Он съел отравленное яйцо, — предположил Нифигам, которое тайно подсунули в утреннюю яичницу. Злая ведьма знала секретные проходы, кроличьи норы за морковной грядкой позади замка.
«Ненавижу морковь», — сказал блоха. Брешь-фластырь рвал на себе волосы. «Какой замок? Это был склеп! Сам рыбак согласился бы со мной!» «Морковью в глаз можно убить не хуже ножа», — заметил комар. «И ведьм ненавижу!»
«Не припоминаю никаких топоров в Аномандарисе», — заметил Апто Коновалиан. «У Рейка был меч».
«Мечи и прочие штыри — штука интересная», — сказала Щепоть и дерзко подмигнула мне. По счастью, ни один из братьев не заметил. «И я не помню, чтоб там было много секса. И эта версия для детей брешь. Боги, должны же быть границы. В искусстве? Никогда!» — крикнул Брешь-пластырь. «Хочу услышать про отравленное яйцо и ведьму», — сказала Апустелла.
Ниффи улыбнулся.
«У ведьмы был дурной муж, говоривший на языке зверей и плохо понимавший род людской. Она старалась одарить его любовью, но была изгнана. Озлобленная и печальная, она поклялась убить каждого мужчину в мире, по крайней мере, особо волосатых. Кого не смогла убить, соблазняла с целью сбрить все волосы на груди и тем лишить силы, и складывала мужские силы на вершине холма. Но ее давний муж охотился за ней, и ночами ей снились кривые зеркала, в которых лица мужа и ее лицо сливались воедино. Город назывался Склеп. Эта деталь ввела в ошибки многих творцов, даже самого рыбака. Кстати, он был куда ниже меня ростом, а Драконус был королем города, гордым и благородным правителем. Да, у него были две дочери, рожденные не матерью, но по его воле и колдовскому умению. Сделанные из глины и острых камней, они не имели сердец. Имена они выбрали себе в ночь взросления, заглянули одна другой в душу и не смогли отвернуться, узрев истину. Не смогли обмануть себя. Он, наконец, заметил непонимающие взгляды. Смысл в том, что...
«Таких пыток я не вынесу», — сказал крошка-пивун.
«Морковью в глаз», — сказал комар. «У кого есть морковь?»
«У меня есть глаз», — сказал блоха.
«Аномандр убил Драконуса и забрал меч!» — крикнул Брешь-фластырь. «Вы не даете мне дойти до самых интересных кусков! Нельзя голосовать! Это нечестно!»
«Да тише ты!» — вмешался Тулгорд Мудрый. «День еще не завершен, и у нас еще много мяса. Что нужно, так это вода. Сардик-тю, каковы шансы, что следующий колодец пересох?» Распорядитель постучал пальцем по подбородку.
В любом источнике, нами встреченном, оставались жалкие струйки. Признаюсь, в сильнейшем беспокойстве, славный сир.
«Может, придется сцедить кому-то кровь», — сказал крошка, снова показав крошечные зубы. «Кто тот самый румяный?»
Братья засмеялись. Тут подал голос я. «Клятвы подобны камням, мингирам, поднятым в небо узловатым кулакам. Не только рыцари, преследователи негемотов, высечены холодным резцом. С ними странствует странный молчаливый человек. Шаги его легки, как у лесного охотника. но на лице читаются следы жестокой жизни солдата. В его прошлом друзья, умершие на руках, чувство вины того, кто выжил, болезненная зубастая ухмылка пред миром, лишившимся всякого смысла. Что боги для солдата, молящегося за жизнь и правую цель, думающего лишь о себе? Не к Богу он тянется. Он тащит Бога вниз, словно крадет с полки золотой идол. Мольба в форме приказа, просьба вернуть отнятое. Вот что такое религия солдата.